Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Рязанов, основатель проекта «Народный социализм», писатель, публицист.
Добрый день.
И Андрей Кормухин, руководитель движения «40-40». Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен очень больной теме. Они не очень любят говорить в государственных СМИ, в электронных. Это межнациональные отношения. Тем не менее, если не говорить про раковую опухоль, она расти не перестанет, она все равно потихоньку набирает вес. И то, что Лена Чудинова в своей книжке «Мечеть Парижской Богоматери» предрекала, она казалась фантастикой, когда она вышла. Такая фантастика как бы социальная. Вот на наших глазах становится реальностью. И обороты все быстрее набираются, и конфликты все тяжелее, и мы видим, что вот эти предсказания, они могут сбыться на наших глазах. Встает вопрос, почему? Насколько эти конфликты преодолеваемы? Можно ли их преодолеть? Каким образом? Где люди должны помочь как-то на основаниях любви, терпимости строить свои отношения с представителями других наций? Где власть должна помочь? То есть должна быть государственная политика разумная. У нас сейчас политика открытых дверей. Был Советский Союз, тоже было много наций, но был жесткий контроль. Была паспортная система, не позволяющая людям так просто переезжать из региона в регион. Потом грянула перестройка. Перестройка была призвана, в общем, снести Советский Союз как некое образование, которое не отвечало своим задачам. Нужно было менять и экономическую систему. Вот для того, чтобы все это дискредитировать и снести, были привлечены националы, так называемые. Диссиденты, экологи, националы, все те, кто, в общем, в этом должен был поддержать тогдашний режим, горбачевскую вот эту вот команду. И во многом это удалось, но привело к тому, что эти центробежные силы, в общем-то, везде, во всех этих бывших республиках, произошел расцвет русофобии. Мы это видим, к сожалению. И тот конфликт, который происходит сегодня в Новороссии, на Украине, он во многом связан вот с этой русофобией, которая насаждалась сверху в конце 80-х годов. Андрей, ты согласен со мной?
Нет, конечно. Скажу почему. Дело в том, что русофобия насаждалась не в конце 80-х. Русофобия...
Нет, я имею в виду властью. Властью.
Да, именно властью. Дело в том, что Российскую империю тюрьмой народов назвал не Горбачев. Эта история вообще корнями уходит глубоко в 19 век, когда так называемые новые деньги, молодые элиты решили строить новый мировой порядок, разрушать национальные государства и империи, и на их месте создавать вот это вот глобальное государство, во главе которых будут стоять Уолл-стрит и Лондон-сити. Ну, на тот момент сейчас еще к ним добавились цифровые транснациональные корпорации, для которых понятие традиционной ценности национальное государство не существовало. Сначала там с 19-го, начала 20 века они для этого применяли технологию под названием марксизм, хотя и сейчас она не стала менее злободневной, сейчас только ее назвали там либо неомарксизм, либо неотроцкизм, по-разному эти люди ее применяют для разрушения национальных государств. То, что произошло в конце 80-х, про которое вы, Евгений, сказали, ну, это уже просто была та самая, так скажем, квинтэссенция, до чего мы дошли, разделив нашу империю в 17-м году на деньги Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов и Шифов на вот эти национальные квартиры. Как Британия расчерчивала Африку по линейке, так и господа коммунисты на деньги вот этих банкиров расчертили наше государство на вот национальные квартиры, поделив нас, нашу империю, в которой мы жили веками вместе. жили дружно, у нас были совместные победы, совместная культура. Вот на эти национальные квартиры, которые рванули в конце 80-х. И тот самый известный меморандум Буллита, который он подписал с Лениным в 19-м году, готовясь к Версалю 1919-го, он был закончен. Ну, тогда не дали СССР разделить на эти национальные квартиры. Ллойд Джордж и Клемансо встали против, потому что они не хотели распространения марксизма на Европу. Но мы видим в 90-м году то, что Буллиту не удалось в 19-м вместе с Хаусом и Вудро Вильсоном. Им это удалось сделать в 90-м. То есть нашу страну расчленили по национальному признаку на 15 государств.
Советский Союз имел много проблем и много недостатков. И, собственно говоря, реформы, идущие сверху, встречали одобрение и поддержку десятка миллионов людей снизу. Потому что пустые полки магазинов, в общем, не способствовали хорошему настроению, хорошему отношению к СССР. Тем не менее, мы видим на примере Китая, что удалось, в общем, систему реформировать, сделать некий гибрид политико-экономической.
Китай так и остался национальным государством.
Да, вот я просто хочу задать вопрос Александру и Андрею. А реально ли было в конце 80-х все-таки сохранить Советский Союз, но производя определенные такие щадящие реформы, которые, конечно же, были неизбежны, но сохранить эту систему, собственно говоря, империю, потому что это была империя. Можно назвать ее Советской империей, но в ней жили разные нации, и которые умели с друг другом уживаться, как ни крути.
Это не была квази-империя, это была нормальная, здоровая, русская, социальная империя. Дело в том, что весь период, вот этот 74 года советской власти, это, по сути дела, был внутренний системный конфликт транснационального, так называемого маркса-коммунизма, который, да, рядился периодически в троцкизм, и русского социального социализма. Ни на одно слово не оговорился. То есть, по сути дела, вот эти две тенденции, они конфликтовали в рамках этих 74 лет, и временами побеждал русский социализм, как, например, во время Великой Отечественной войны, сразу после Великой Отечественной войны. Это был всплеск русского именно социального такого триумфа. И в другие времена, когда мы там приходили к власти более такие марксообразные троцкисты, типа там Хрущева и так далее, у нас, конечно, русский социализм отступал. Поэтому нельзя мазать одной краской всю Красную империю. Она была очень разной. И спасать ее нужно было по-хорошему не в 80-е годы, а тогда, когда ее пытались еще взбить на взлете, в середине 50-х годов. Это первое. Второе. Что касается самих вот как таковых коммунистов, к которым, ну вот мы сейчас и коснулись этой темы, не все относятся однозначно, то они страну сохранили. Империя рухнула без коммунистов. Ее развалила элита, имперская элита, сама генералы и сами же товарищи Гольштейны Романовы, которые взяли и развалили империю. И коммунисты были здесь ни при чем. Они сидели там по каким-то мелким квартиркам в Европе и ничего не делали, и не ожидали революции февраля. По большому счету, это была не революция, а мятеж. Удачный мятеж, который сверг монархию.
Не может, в принципе, мятеж иметь удачу, в противном случае зовется он иначе, как классик сказал.
Не совсем классик верно сказал. Дело в том, что бывают бунтовщики, это те, которые недовольны по жизни всем, да, это всегда неудачники. Бывают мятежники, те, которые не меняют социально-политическую систему, а меняют только фамилии. Так вот, эти внутриэлитарные генерало-романовские, гольштейновские люди, они не меняли саму суть капиталистическо-феодальную империю. Они просто хотели поменять фамилии. А вот уже по-настоящему революция случилась не в октябре как таковом. Мы прекрасно помним, что сами большевики называли Октябрьскую революцию переворотом до 1927 года. Революция — это смена социально-политической системы отношений. И на это уходят годы. К 27 году, да, за 10 лет прошла культурная революция и так далее. Вот тогда уже стало всем понятно, что мы живем в другой стране. Хотя гражданская война, она продолжалась еще в элитарных слоях до 1939 года.
Ну, вернемся к 90-му году. Все-таки реально было не ломать. Больной, когда болеет, его лечат, не подвергают эвтаназии, да, все-таки был другой какой-то путь.
Ну, мы прекрасно помним цитату не товарища Горбачева, который он сказал на одной из лекций в Турции в американском университете, что всю свою жизнь он якобы посвятил тому, чтобы развалить коммунистическую империю. Да? То есть, по сути дела, они ударной силой сделали межнациональные конфликты. Мы прекрасно помним Нагорный Карабах, там, Прибалтику, выступления в Поволжье, на Кавказе кое-где. То есть ударные силы по растаскиванию Красной империи, заметим, Русской империи, сделали как раз межнациональные конфликты.
Казахстан, кстати, сказать.
В частности, Казахстан. Отсюда вспышка русофобии, отсюда во всех этих региональных территориях, ну, в частности, в Казахстане.
Давайте от истории к дню сегодняшнему перейдем. Вот Казахстан, который я не случайно упомянул, он нам, в общем, как пример того, как не должно быть у меня перед глазами. Потому что, с одной стороны, дружба фронтшов с Казахстаном. С другой стороны, 7 миллионов человек оттуда уехало, и 3,5 миллиона оставшихся русских этнических там испытывают определенные проблемы. Некоторые очень серьезные, ну, по сути дела, их подвергают дискриминации. Не так давно наши доблестные военные помогли режиму Токаева устоять, поддержав его, вот, так сказать, потрачены были деньги на самолет, там, на перемещение наших военных в Казахстан. Все это недолго продолжалось, тем не менее, ну, добрый порыв был проявлен со стороны России, поддержка оказана. Что делают нормальные чиновники в такой ситуации? Ну, какие-то преференции должны, наверное, были бы быть затребованы. Несколько храмов там православных было уничтожено, их сожгли просто-напросто. Вот все-таки, на ваш взгляд, что должна была бы сделать Россия, чтобы поддержать тех людей, которые там находятся, которые, ну, не могут, кто-то уже по возрасту не может уехать, у кого-то и родственников тут нет. И самое главное, куда они поедут? Для того, чтобы куда-то ехать, должна быть принимающая сторона и должна быть поддержка со стороны Российской Федерации. У нас до сих пор, к сожалению, вот мы паспорта выдали людям, которые живут на территории ЛНР и ДНР, а ведь очень, у них очень много проблем. Я много общаюсь с представителями вот, политэмигрантами из Харькова, из других мест. Но у всех ужасные проблемы. Они не могут тут найти работу, живут в каких-то на съемных квартирах по Подмосковью, нет средств к существованию. Нет просто никакой финансовой поддержки. Паспорт хорошо, заявить, что вот человек имеет там двойное гражданство, и он гражданин России, это замечательно. Но должна быть какая-то реальная помощь. Не так ли, Андрей?
Да, это понятно, Евгений. Дело в том, что...
У меня просто эмоциональный выплеск, потому что тема очень больная.
Да, она больная, но рассуждать о ней только с точки зрения последних там, 30-20 лет, не углубляясь в историю, невозможно. Дело в том, что мы знаем все прекрасно, что город Алма-Ата — это город верный. Северный Казахстан вообще исконно территории, которые осваивали казаки. У казахского народа не было государственности своей. Казахам дала именно коммунистическая власть не для того, чтобы им дать государственность, а для того, чтобы именно бороться с тем самым пресловутым русским шовинизмом и теми самыми русскими, которых господа коммунисты решили перековать в советских людей. То есть не удалось перековать, но тем не менее... Ведь сейчас я немножко в сторону оклонюсь. Ядро любого национального государства — это государство, образующее пассионарная нация, которая зиждется на своей вере, которая зиждется на своих традициях, обычаях, культуре, языке. Если нет такой пассионарной нации в национальном государстве, оно разрушается. Дело в том, что если мы возьмем марксизм как таковой, он не предполагал наличие национальных государств. Я почему и говорил, что господа Ротшильды и Рокфеллеры, ну, больше Ротшильда, заказывали вот эту самую наднациональную философскую теорию, которая позволила им построить новый мировой порядок своему родственнику Марксу, они именно и предполагали, что это позволит разрушить все национальные государства, к чему они и хотели приступить. Но просто на тот момент, я как уже сказал, европейские государства в лице Британии и Франции не дали распространиться марксизму за территорию так называемого СССР, их проект, который они придумали. Но, тем не менее, они стали реализовывать вот эту самую надгосударственную историю, именно унижая, уничтожая русскую пассионарность и, наоборот, поддерживая вот эти вот национальные сепаратистские настроения. Откуда взялось и украинство, откуда взялось вот эти вот все национальные, простите, но я их назову шовинизмы и русофобия в республиках и Кавказа, и Средней Азии. Поэтому мы к 90-му году получили то, что мы получили. Хозяева проекта решили один проект закрыть и на его месте построить новый проект. Парижская хартия, по сути своей, она, с одной стороны, реанимировала меморандум Буллита, разделила, наконец, российское государство на 15 частей. Тогда, правда, по-моему, 14 пунктов было в меморандуме Буллита, но планировалось на 4 части разделить Россию. Ну вот они доразделяли Россию, и вместо наднациональной теории Маркса предложили национальную теорию вот этого всемирного всеобщего равенства, либерального фашизма, как мы его называем, с ЛГБТ вот этой вот всей тематикой. Но опять же повторюсь, именно разрушение веры, разрушение традиций, разрушение культуры и привело к тому, что русский народ стал терять свою пассионарность. И именно потеря пассионарности русского народа породила то, что мы сейчас называем межнациональные конфликты как на территории России, так и на территории тех самых республик, которые выгоняют, по сути, русских с земель, которые им принадлежали, если мы берем, допустим, Казахстан. Потому что Северный Казахстан никогда казахам не принадлежал. Поэтому только возврат к русской пассионарности через возвращение, опять же, к понятию русского народа как государства образующего не просто на словах, как прописали, а именно на делах, чтобы вот сейчас основы государственной политики в области защиты традиционных духовно-нравственных ценностей на обсуждение выставили. Так как вы можете выставлять эти основы, основываясь на многонациональности, многоконфессиональности? У нас 81% русских в государстве живет. Вы скажите чеченцу, что он многонационал и многоконфессионал. Или скажите татарину, что он многонационал или многоконфессионал. Да? Они скажут, нет, я татарин. Или он скажет, нет, я чеченец или ингуш. Он никогда не скажет, я многонационал, много... Но почему-то русских заставляют говорить, что они многонационалы, многоконфессионалы. А это сразу с собой тащит отказ от своей веры, отказ от своих традиций, отказ от своей культуры. Как культура может быть многонациональной? Культура, она в России, в Российской империи, в том-то и дело, что русский народ за счет того, что он был православным народом, он никогда не позволял к себе уничтожение других народов, как это позволяли себе англосаксы. Он, наоборот, жил в мире с другими народами. Он выстраивал империю именно на том, что сохранял народам и их национальную культуру, их национальные традиции, обычаи, вероисповедания. Он не заставлял их перекрещиваться. Он давал им возможность реализовывать себя именно в своей национальной парадигме. А что у нас сейчас происходит? Мало того, что коммунисты у нас отбирали русскую пассионарность, теперь еще и либералы пришли в 90-м году и стали ее добивать. Ну как русский может быть не православным? Да? Как русский может быть там человеком, который, там, ну, я не знаю, не поет русские песни, не пляшет русские танцы, да? Почему мы должны слушать Моргенштернов? Почему должны там слушать всяких Дани Милохиных, которые нам навязывают? Нам это не нужно, русские совсем другой традиции. Поэтому пока мы не вернем свою пассионарность, которую у нас уничтожали больше 100 лет, вот эти глобализаторы, вот эти транснациональные корпорации, которые сначала профинансировали один переворот, потом профинансировали второй переворот, мы, к сожалению, потеряем Россию как национальное государство. Что здесь будет? Как, Евгений, вы сказали, мечеть Парижской Богоматери, да? Ну, вот, скорее всего. И, кстати, преснопамятный отец Дмитрий Смирнов, царство ему небесное, когда я у него спросил на нашей сорочинской встрече, батюшка, какой вы видите Россию в 2050 году? Он мне сказал, ну, вернее, там много народ сидел, он всем нам сказал, я вижу ее так. На месте колокольни Ивана Великого стоит минарет, русские работают официантами-таксистами, и Россия другая страна. Вот так вот.
Грустный прогноз, тем не менее, понимая опасность, предупрежден, значит вооружен. Вот что надо делать? И власти, есть вполне разумные, вменяемые чиновники во властных структурах самых разных. Я бы не хотел там всех там критиковать. И что должны делать люди, должны делать граждане?
Ну, я бы вообще не стал так категорично говорить, вот как вы сказали, Андрей, да? Дело в чем? Дело в том, что непассионарный народ на Рейхстаге вражеском не расписался бы. Это был пассионарный народ, который, да, несмотря на целый ряд трудностей, которые ему учиняли, учреждали разного рода заклятые друзья, расписался на Рейхстаге. И цивилизация...
Православный народ еще, который не потерял все-таки веру, простите.
Ну, по вере вообще отдельная история, мы сейчас про национальности без. Так вот, этот пассионарный народ, действительно многонациональный, расписался на Рейхстаге. И цивилизация, заметьте, русская цивилизация расширилась до середины Европы. Более того, русская цивилизация именно в период нормального, здорового русского социализма начала расширяться на весь мир. Мы даже вклинились в Южную Америку, вопреки всяким разным там доктринам Монро и так далее. Мы вклинились в Индонезию и так далее, и так далее. И это все был наш единый пассионарный народ. Таким образом, мазать все, повторяю, одной черной краской, это как минимум ненаучно. А вот то, что мы сегодня имеем, это таки да, это полная, тотальная социальная катастрофа. Мы, как народ, как цивилизация, идем не туда. Мы идем не в ту сторону. Это уже очевидно совершенно всем и каждому. И такая тенденция, которая сейчас у нас имеет место быть, именно последние 30 лет.
Это, извини, я перебью тебя, это политика открытых границ виновата?
Нет.
Капиталистическая доктрина предполагает, что капиталы перемещаются, люди спокойно...
Ничего подобного. Вот это все очередные ловушки, которые создают нам для того, чтобы вот запутать людей. Не существует никакого только как такового капитализма. Существует досоциальная, дочеловечная система. Вот эти глобальные нелюди, они используют очень разные инструментарии для того, чтобы продвигать свои темы, а у них одна только тема – власть над всей планетой. Точка. Они любые инструменты используют. Да, действительно, марксизм был порождением этой же системы, равно как и сегодняшняя либеральная система. Но не путайте, пожалуйста, марксизм с русским социализмом, которому тысячи лет. Русские крестьяне в общине жили при социализме, то есть при здоровой мере сочетания частного приусадебного участка и общего, то есть сенокосы, пастбища и так далее. И распределяли все по справедливости, то есть по еда. Главная наша ценность – это справедливость. Лучше, чем Федор Михайлович Достоевский, сказать невозможно. Главная характерная черта нашего народа – есть стремление к справедливости и жажда ее. Так вот, эта справедливость, социальная справедливость, имела триумф, по сути дела, да, некий короткий период, примерно там лет 10-15-20, может быть, там после войны Великой Отечественной. Потом эту справедливость, да, начали враги аккуратно, спокойно заворачивать. Но мы должны, проанализировав все вот это прошлое и взлеты, и падения, мы до сейчас должны понимать, что без включения социальной системы, социальных мотиваторов, устойчивых мотивов в сторону человека, человечной социальности, мы общество не спасем. Мы не спасем русский мир. И как следствие, если ты выглядишь как еда, тебя рано или поздно сожрут. Есть такая поговорка, да? Стал слабый народ вот в этих самых республиках, русский народ, республиках дальних национальных окраин, и его начали выживать. Что делать нужно сегодня России, русскому миру и правильному крылу во власти России? Укреплять социальные отношения. Укреплять настолько, чтобы отношения стали господствующими и доминирующими. Да, действительно, архетип русский, русского мира, русской цивилизации и нашего исторического типа, если так можно, цивилизационно-исторического типа, он таков, который может синкретическим образом собрать все национальности. Но доминировать, безусловно, должно быть русское качество социальности. Рус – это сур. Сур – это светлый всегда.
Андрей, от высоких философских размышлений, которым мы все вот посвятили наше эфирное время, мне бы хотелось, чтобы мы спустились на грешную землю. Нужно границы закрывать, нужно вот эту вот политику открытых дверей. Ну, я вот вчера отправил информацию о том, что из Таджикистана, по-моему, там 90 или 120 тысяч человек, которые были высланы в свое время за те или иные правонарушения, мелкие, средние, надеюсь, не за убийств, там, за изнасилование, но, тем не менее, вот их, видимо, там истеблишмент пообщался тамошний с нашими чиновниками, вот их должны вернуть. Но мы видим, пресса редко об этом пишет, мало, потому что установка – это не муссировать эту тему. Тем не менее, периодически там что-то появляется. Кого-то убили, кого-то зарезали, кого-то изнасиловали, где-то люди вышли с протестами, там, с плакатами, их там местные власти послушали, что-то сделали или не сделали наоборот. Но все это же будет усугубляться, если не лечить какое-то заболевание, оно будет идти по нарастающей. Вот что надо делать? И как помочь вообще людям, которые вот в отрыве от России оказались, по сути дела, в заточении таком, в неком? Их много, их миллионы. У них был порыв в 90-е годы сюда возвращаться, но система, политика была построена таким образом, что им некуда было возвращаться зачастую. Зато сюда приезжали представители других этносов, других наций, потому что, видите ли, тут русских работников не хватало, не хватает. То есть в основе опять всего экономика, в основе всего капитализм, который приведет к тому, что у нас люди-то приезжают других религиозных верований. К чему это все приведет? Читайте Чудинову Лену, «Мечеть Парижской Богоматери».
Или слушайте, да, отца Дмитрия Смирнова про то, во что превратится Россия к 2050 году, если мы не проснемся. Понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас обсуждаем...
Хватит годить. Вот я за Златком Чудиным повторю. Хватит, ребята, годить. Надо что-то делать. Потому что мы догодимся до того, что это плохо все закончится.
Нам нужно плясать от печки, и нужно понимание движения вот этих самых мировых элит, к чему они идут и откуда все это взялось. Мы не знаем до сих пор нашей истории. Вот мы сейчас историю изучаем по учебникам, которые либо нам писали согласно идеологического отдела ЦК КПСС на Миусской площади, дом 6, либо уже когда в 90-м году один проект Неоконы поменяли на свой другой проект, стали писать уже вот эти вот самые деятели из либерального крыла. И там одно вранье про нашу историю. Дело в том, что мир не может существовать вне каких-то договоренностей, да, то есть если нет никаких договоренностей о каких-то морально-нравственных понятиях, каких-то общих понятиях, или, по крайней мере, если они разнятся, но чтобы на берегу договориться, чтобы друг друга не поубивать. Так вот, до сегодняшнего дня мы все-таки худо-бедно существовали в христоцентричном мире. Весь мир признал, что мы живем в 2022 году от Рождества Христова. Да, разные государства используют свои календари, но в международной как бы тематике, в международном праве используется вот такое летоисчисление. То есть мир как бы признал христоцентричность. Основные цивилизации, ну, по крайней мере, так называемые там цивилизации западного мира, они были христианские, основанные на евангельских заповедях. Система права, система культуры, образования, они все зиждились на вот этой самой системе, заложенной заповедями, евангельскими, библейскими заповедями, да, и руководствовались ими. Вот эти вот ребята, которые стали новый мировой порядок строить, они понимали, что как раз в основу многих национальных государств заложены эти библейские заповеди. То есть они как раз традиции свои строили согласно им, культурные коды строили согласно им. Поэтому нужно просто отменить христианство. И именно вот этот наднациональный глобальный проект, который зиждился не на диктатуре, потому что любой социализм, коммунизм, он все равно рано или поздно отменяется. Меняющий грех приведет к диктатуре. Это писали и там Тойнби, и Штраус, и все. Взять вот этих апологетов неосоциализма, все равно это приведет к чему они и ведут. То есть, по большой сути, этот новый мировой порядок, он будет как диктатура их элиты над всем остальным, как там плебсом или кастой вот этих вот рабов или людей служивых, как там по-разному их называют. Так вот, нужно понимать, что либо мы сохраняем, если мы говорим уже возвращаемся к России, свой национальный код, потому что то, что Александр говорил про крепостных крестьян, так они как раз и были по отношению к друг другу справедливы, потому что они были крестьяне, христиане они были. Нам предлагают, ребят, давайте вот православный социализм строить. Какой православный социализм? О чем вы говорите? Масло масляное маслом? Социализм появился 300 лет назад, а мы живем в 2022 году от Рождества Христова. Христианство это и есть по сути своей, если уж говорить, это и есть социализм. Но зачем суржик-то употреблять по отношению к тому, что гораздо выше, и за это Христос жизнь на Голгофе отдал из-за любви к нам, чтобы мы любили друг друга, и чтобы мы по отношению друг к другу как раз относились справедливо. И вот эта вот христианская справедливость, она оттуда, она не от философов социализма исходит. И поэтому, если мы говорим о политике закрытых дверей, тут уже задача, я не знаю, все равно я не принадлежу к элите России, я не управляю Россией, я не знаю, что в их головах творится, но я могу сказать одно.
Но они видят опасность вообще, они понимают, что ты по ним можешь ударить тоже все то, что происходит сегодня. Если они прагматики, они должны это видеть. И не призывать вернуть 100 тысяч людей, которые совершили правонарушение опять сюда, в Москву.
Если бы образно я мог сейчас с ними говорить, я бы сказал, ребят, у вас два пути. Если вы хотите сохранить Россию как национальное государство, как суверенное государство, это чтобы вернуть пассионарность русскому народу, либо действительно политика закрытых дверей и какое-то время побыть внутри себя, но тогда мы должны ответственно взять людей, которые хотят к нам вернуться, русские там из Казахстана, из Прибалтики, из Кавказских республик.
И оказывать им всяческую поддержку, финансовую.
Здесь,
ну,
да?
Там,
это один из путей.
Жилье и так далее.
Но я на самом деле, по сути своей, имперец, я бы на самом деле поступил по-другому. Дайте возможность русским наконец-то вспомнить, что они русские. Не нужно делать из них много националов и много конфессионалов, когда другие в нашей стране гордятся своей нацией. Ну как русский может быть без православия? Как русский может быть там без частушек, без песен наших вот этих русских, я уже до этого говорил? Дайте возможность русскому почувствовать, что он русский, не отнимайте у него его идентичность, если вы говорите о том, что он государствообразующий народ. Когда он почувствует опять гордость за то, что им не пользуются, не паразитируют на нем, поверьте, он не пойдет резать головы, как многие боятся, он не пойдет там кого-то унижать. Он как был государствообразующим народом, он так и будет. Он опять соберет империю в тех границах, которые она была до 17-го года. И не потому, что он будет мечом и там танками или кинжалами, сарматами ее собирать, а потому что люди, увидев, как русские опять поднимут наше государство на высокий уровень, и именно в том числе и через социальную справедливость, про которую Александр говорил, но не имеющий отношения к социализму, а имеющий отношение именно к православию, которое те самые коммунисты просто уничтожали, жгли каленым железом, храмы взрывали, разворовывали всю церковную утварь. То, что они творили, это просто преступление. Но у них задача такая была. Господа Рокфеллер и Ротшильд им задачу такую поставили. Так вот, если мы, я говорю «мы» про элиту, да, или, вернее, я с ними говорю, я говорю, если вы не вернете русским их пассионарность, вы говорите про демографию, как отец, как мать могут взять на себя ответственность за семью там с 6, 7, 8 детьми, если они не являются пассионариями? Если они не чувствуют ответственность за веру, за отечество, за людей, которых окружают, почему они должны рожать, если их постоянно им говорят «потребляйте», «рашка», «фигашка», понимаете? Вот так мы и будем жить, к сожалению. А вот те, как к нам приезжают, они пассионарии. Можно по-разному относиться к людям разных национальностей, в том числе и люди, которые приезжают из республик Средней Азии. Но они пассионарии, у них всех многодетные семьи, они чтят свою веру, они чтят свои традиции, чтят свой язык. Они сюда не приезжают, они не ассимилируются. Вот в чем проблема. Они не ассимилируются, они создают свои анклавы. И более того, так как мы, нас называют многонационалами, многоконфессионалами, они говорят, а что, Москва наш город. У русского народа до сих пор нет столицы. Москва – это столица русского народа или столица многонациональной, многоконфессиональной республики, которая принадлежит всем? Вот мы и получаем то, что мы получаем. Если мы сами им говорим, ребят, Москва – это гуляй-поле, кто хочет сюда, тот пусть и приезжает. То есть Москву превращают вместо Третьего Рима в Новый Вавилон. Это то, что делали большевики, когда мне говорят, что мы повезли русскую там традицию, русскую культуру, там русское искусство. Я уж не говорю про православие. Югославии, странам Западной Европы. Да мы им не русское повезли, мы им повезли социализм или коммунизм, или марксизм, или неотроцкизм, от которого они в итоге шарахнулись точно так же в 90-м году, как и многие все остальные республики. Вот такие два пути. То есть либо мы возвращаем русскую пассионарность и закрываемся пока временно, потому что Россия, она все равно имперская страна. Даже если мы закроемся внутри себя, у нас здесь тоже много национальных республик.
Имперские, а империя предполагает, что разные нации живут в рамках этой империи, и не снелены ни иудеи, нет там ни русского, ни еврея, там ни украинца. Если ты служишь империи, то все эти национальные отличия, они не важны. Пожалуйста, ваше слово, Александр.
Мы прекрасно помним, как патриарх Тихон, кстати, в 18 году, да, избранный, назвал русский народ в своих вот этих прекрасных воззваниях анафематствующих. Почитайте внимательно документ, как они, поганые коммунисты, захватили имения, собственности, земли, а ведь они, на самом деле, отдали крестьянам. А вот этот вот самый темный и невежественный народ – это цитата патриарха Тихона в его официальных документах. Кто его сделал темным и невежественным? Наверное, до 17 года никакие не социалисты. Я бы еще раз повторю, не надо мазать все одной краской. Нужно различать. Рецепт крайне простой. Сильное государство, сильная держава, сильная империя. При этом держава не строится на экономике. Держава строится на всех семи принципах. Экономика – только самый нижний уровень. Экономика, над ней стоит политика. Политика как защита ценностей и интересов. Над политикой стоит культура. Культура как самоограничение биологической свободы. Над культурой стоит идеология как система мотиваторов. Над идеологией стоит философия, и дальше идет, соответственно, метафизика и мистика. Так вот, только при такой вертикали из семи уровней мы можем построить мощную, сильную державу. И никаких русских и никаких казахстанов не надо возить никуда в Россию. Русский мир не имеет границ. Наоборот, нужно расширять нашу цивилизацию. Первый признак сильной цивилизации – это ее расширение. Прекрасная наша империя продолбала даже Курилы с половиной Сахалина. Я уж не говорю про все остальное, что она сама рухнула под тяжестью противоречий внутри элитных. Она не справилась с элементарной вещью, просто-напросто с Первой мировой войной. Далее по тексту. История важна нам для того, чтобы там знать, понимать и делать какие-то свои выводы. Ключевой момент – это справедливость и социальность. Как только наша система станет в виде господствующей справедливости, автоматически восстановится империя как держава. Не нужно привозить из Казахстана русских. Нужно просто расширить русскую цивилизацию. Вот и все.
Согласны, Андрей?
Ну, мне этот путь тоже больше нравится, нежели чем закрываться и приступать к политике закрытых дверей. Но, опять же, вернусь к тому, о чем я говорил. Если не вернуть пассионарность русскому народу, то мы можем говорить сколько угодно об экспансии, расширении границ, о том, что наша империя должна быть великой, а государствообразующий народ вообще, как это все будет воспринимать и как он будет участвовать во всем этом, если он забитый, если он не определившийся, кто он, если ему до сих пор говорят, что он многонациональный, многоконфессиональный, если у него нету столицы вообще до сих пор, да, у всех народов на территории России есть свои столицы, свои города, а у русского народа нет своей столицы, он как беспризорник существует, ни культуры нету, потому что культура, нам говорят, русских, это вот то, что нам показывают по телевидению, потому что он государствообразующий народ, ну так вот смотрите, вот сейчас появилось кабельное телевидение, да, можно посмотреть. Можно посмотреть телеканалы, там, допустим, Чеченской республики, Татарстана, Башкирской республики. Там люди поют свои песни, там люди танцуют свои танцы, они говорят о своей культуре на своем языке. Мы что видим на наших телеканалах? Мы видим бесконечного Киркорова, мы видим бесконечного Моргенштерна. Это наша русская культура.
Моргенштерна мы не видим.
Да, уже, слава богу, не видим. Ну, может быть, там хоть что-то начало просыпаться, дай бог. Но я опять же повторюсь, пока мы не вернемся к нашей идентичности, которую у нас убивали раскаленным железом на протяжении более 100 лет, мы не сможем не то что там экспансию какую-то проводить, мы хотя бы вот удержать то, что мы можем удержать. У нас самый старый народ, у нас самый вымирающий народ. Потери в этом году сравнимые с потерями времен Великой Отечественной
войны.
Но они
еще занижены, мы цифр не знаем реальных. Но тема очень сложная, очень неоднозначная, мы к ней будем еще не раз возвращаться, потому что вот эти вот межнациональные отношения, их надо, ну, хотя бы как-то нивелировать, как-то решать эти вопросы, все-таки спустившись на грешную землю и решить вопрос с действительно политикой открытых дверей у нас или нет, возвращаем мы этих вот 120 тысяч правонарушителей или нет, понимаете? Для людей, которые живут в этих сопредельных республиках, бывших республиках СССР, им не философия важна, а чтобы Россия их защищала, потому что русских людей убивают, подвергают дискриминации, и мы все это отлично знаем. Поэтому от того, какую позицию занимает высший слой в России, зависит жизнь конкретных людей. Я поэтому хотел бы, чтобы наш призыв был услышан на самом деле. И услышан не просто рядовыми радиослушателями, а теми, кто сегодня может что-то сделать, кто может влиять на ситуацию. Такие люди есть. Политика здравого смысла нужна, и философия здравого смысла должна стоять во главу угла. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Александр Рязанов и Андрей Кормухин, и, надеюсь, наша беседа вызвала интерес у наших радиослушателей. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня «Прощание славянки», великая песня, многие хотели ее видеть гимном России, жизнеутверждающая, позитивная. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Бессоветно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал.
И снова в собой труба нас зовет. Мы вновь станем строй, и все пойдем священный.
Победы России святые, отзовись, православная рать, где я твой, где твой Добрыня, сыновей кличет родина мать.
И снова в собой труба нас зовет, мы вновь станем строй, и все пойдем священный.
Великой державы, все мы помним советы отцов, ради знамени, чести и славы, не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена, дух победы зовет бой пора. Подними боевые знамена ради правды, красы и добра.
И снова в собой труба нас зовет. Мы вновь встанем в строй, и все пойдет. Священный бой, встань за